Представим себе, что мы смешали и хорошенько взболтали все эти элементы, или большинство, или некоторые из них, и мы имеем происхождение служителя истины. Весьма любопытно, как здесь в интересах, в сущности, внечеловеческого и сверхчеловеческого дела, чистого и самодавлеющего, а следовательно и бесстрастного познания, сливается и входит в химическое соединение множества мелких, весьма человеческих интересов и влечений, и как результат этого соединения ученый представляется в свете этого небесного, высокого и безусловно чистого дела, столь преображенным, что совсем забывается та мешанина, которая нужна для его создания. Но есть моменты, когда приходится думать и напоминать как раз об этом, именно когда речь идет о значении ученого для культуры. Кто умеет наблюдать, тот замечает, что ученый по своему существу неплодотворен, результат его происхождения, и что он испытывает некоторую исконную ненависть к плодотворным людям. Потому что во все времена гении и ученые враждовали между собой. Дело в том, что последние хотят убивать природу, разлагать и постигать ее. Первые же хотят обогащать природу новой живой природой. Отсюда противоречия в их настроениях и деятельностях. Вполне счастливые эпохи не нуждались в ученом и не знали его. Совершенно больные и хмурые эпохи ценили его как высшего и достойнейшего человека и отдавали ему первое место. Где тут врач, который знал бы, в какой мере наша эпоха здорова или больна? Бесспорно, что и теперь еще в весьма многих отношениях оценка ученого слишком высока и потому действует вредно, в особенности на условия развития гения. Нужды гения не находят отклика в сердце ученого. Он его отчитывает суровым, холодным голосом и пожимает плечами, как будто встретился с чем-то странным и нелепым, на что у него нет ни времени, ни охоты. У него тоже не найти знания цели культуры. Что же уяснилось нам вообще из всех этих размышлений? Что всюду, где, по-видимому, теперь живее всего поощряется культура, нет никакого сознания ее цели. Пусть государство громко претендует на заслуги в области культуры, оно поощряет ее только для себя и не понимает цели высшей, чем свое благо и свое существование. Цель желаний приобретателей в их неустанном требовании обучения и образования. Есть все-таки лишь приобретение. Если нуждающиеся в красивой форме приписывают себе подлинную работу над культурой и, например, полагают, что все искусство принадлежит им и должно служить их потребностям, то ясно лишь одно – утверждая культуру, они утверждают лишь самих себя. Следовательно, их отношение к культуре основано на недоразумении. Об ученом было сказано достаточно. Сколь усердно все четыре силы совместно размышляют над тем, как им помочь себе при посредстве культуры, столь же вялы и бессмысленны они, когда не затронут их интерес. И потому условия возникновения гения не улучшились в новое время, и отвращение к оригинальным людям настолько возросло, что Сократ не мог бы жить у нас, и во всяком случае не мог бы дожить до 70 лет. Но я напомню о том, что я развил в третьем отделе, что весь наш современный мир отнюдь не представляется столь прочным и длительным, чтобы можно было предсказать вечное существование и его понимание культуры. Нужно, наоборот, считать даже вероятным, что ближайшее тысячелетие додумается до таких новинок, о которых поднялись бы дыбом волосы на голове каждого нынешнего человека. Вера в метафизическое значение культуры сама по себе, пожалуй, еще не испугала бы, но страшными, быть может, показались бы некоторые выводы из нее в применении к воспитанию и к школьному делу. Нужно, правда, совершенно необычное размышление, чтобы отвлечься от нынешних воспитательных учреждений и всмотреться в те совершенно инородные и чужеродные организации, которые, быть может, признает нужными уже следующее за нами или третье поколение. В то время как усилия нынешних воспитателей направлены на создание либо ученого, либо чиновника, либо приобретателя, либо филистера образования, либо, наконец, и чаще всего, смеси из них всех, эти еще не открытые учреждения будущего преследовали бы более трудную задачу, впрочем, не более трудную по существу, так как это более естественная и постольку и более легкая задача. И что, например, труднее, чем насильственно изготовлять из юноши ученого, как это теперь делается. Но трудность лежит для человека в том, чтобы переучиваться и ставить себе новую цель. И потребуются невыразимые усилия, чтобы заменить новые идеи, основы нашего нынешнего воспитания, корни которого лежат в средневековье, и которому как цель законченного образования преподносится, собственно, тип средневекового ученого. Пора уже ясно представить себе эти противоречия, ибо какое-нибудь поколение должно уже начать борьбу, в которой суждено победить позднейшему поколению. Уже теперь отдельный человек, поняв эту новую основную идею культуры, стоит на распутье. Если он пойдет по одному пути, он будет любезен своему времени. Оно не поскупится на венки и награды для него. Могущественные партии будут его поддерживать. За его спиной будет стоять столько же единомыслящих, сколько стоит впереди него. И когда первый ряд в ряду произносит лозунг, его подхватывают во всех рядах. Здесь первая обязанность – сражаться рука об руку. Вторая же – считать врагами всех, кто не хочет стоять в одном ряду с другими. Другой путь сводит его с более редкими попутчиками. Он труднее, сложнее и круче. Идущие по первому пути высмеивают того, кто следует по второму пути, как более трудному и опасному, и пытаются переманить его к себе. Когда оба пути где-либо скрещиваются, то его обижают, оттесняют или оставляют в одиночестве, пугливо сторонясь его. Что же означает для этих разнородных путников обоих путей организация культуры? Та огромная толпа, которая теснится на первом пути к своей цели, разумеет под ней учреждения и законы, которые вносят порядок в ее жизнь и движение, и изгоняют всех строптивых и одиноких, всех стремящихся к более высоким и отдаленным целям. С точки зрения этой последней, меньшей группы, организация культуры, конечно, должна преследовать совсем иную цель. Она хотела бы, опираясь на прочную организацию, предупредить, чтобы огромная толпа не разогнала ее в разные стороны и не затопила, чтобы составляющие ее личности не погибали от преждевременного истощения и не отвлекались от их великой задачи. Эти личности должны осуществить свое дело, в этом смысл их единения, и все участвующие в организации должны стараться путем взаимопомощи и непрерывного очищения своей жизни подготовлять рождение гения и созревание его дела. Немало людей даже из числа второстепенных и третьестепенных дарований предназначены для такого содействия, и лишь подчиняясь этому назначению, получают сознание, что живут ради обязанностей и что их жизнь имеет цель и значение. Теперь же соблазнительный голос нынешней модной культуры отвлекает именно эти дарования с их пути и заглушает их инстинкт. Это искушение обращается к их своекорыстным побуждениям, к их слабостям и тщеславию, и дух времени шепчет им с лестивым усердием: «Следуйте за мной и не идите туда, ибо там вы лишь слуги, помощники, орудия. Там вы теряетесь в свете высших натур, не пользуетесь своим образованием, там вас тянут за нити и заключают в оковы, как рабов, и даже как автоматов. Здесь, у меня, вы господа, вы наслаждаетесь своей свободной личностью, ваши дарования могут блистать. Вы сами будете стоять в передних рядах, огромная свита будет толпиться вокруг вас, и клич общественного мнения доставит вам, конечно, больше наслаждения, чем высокомерно милостливое одобрение, исходящее от холодных эфирных высот гения. Таким соблазнам поддаются лучшие люди, и в сущности решающей здесь является не столько исключительность и сила дарования, сколько влияние некоторого общего героического настроения и степень внутреннего сродства и слияния с гением. Ибо есть люди, которые ощущают как свою нужду, когда видят мучительную борьбу гения и грозящую ему опасность саморазрушения, или когда его произведения равнодушно отстраняются близоруким эгоизмом государства, плоскомыслием приобретателей, сухим самодовольством ученых, и потому я надеюсь также, что найдутся люди, которые поймут, что я хотел сказать, изображая судьбу Шопенгауэра, и куда, по моему мнению, должен нас вести Шопенгауэр